В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 5 июля. Напоминаю, что теперь мы выходим в прямом эфире не только на сайте «Радио Свобода». Вы можете нас услышать и в Донецкой области на волне «Голос Донбасса». Наша частота 63,74 МГц. Новости без линий разграничения. А в ближайший час говорить будем о таком. Президент Украины Петр Порошенко посетил Славянск. В так называемых ДНР и ЛНР готовятся провести праймерис, предварительные выборы.
Информация о проведении праймерис на неподконтрольных территориях Донбасса появилась практически синхронно в СМИ, контролируемых группировками ЛНР и ДНР.
В Торецке на Донеччине толпа перекрыла дорогу украинским военным.
Которые, ну, по предварительным данным, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Это 8 человек.
А в студии мы поговорим о том, куда обращаться людям по обе стороны линии разграничения на Донбассе, если они стали свидетелями похищения, незаконного удержания, пыток или казни без суда.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О топовых событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, в Торецке, бывшем Дзержинске, насколько известно, сейчас усиленно патрулируют улицы. С чем это связано?
Там были волнения. Местные жители блокировали передвижение украинских военных. Об этом подробнее через буквально одно мгновение. Притоку инвестиций в восстановление разрушенных конфликтом регионов Донбасса мешает угроза возобновления боевых действий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей речи в честь второй годовщины возвращения Славянска под контроль украинских войск в разгар конфликта на Донбассе. Президент заверил, что прилагает значительные усилия для установления мира на востоке Украины. Петр Порошенко также выразил убеждение, что установить мир на Донбассе удастся только политико-дипломатическим путем. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 63 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, трое украинских военнослужащих погибли, еще 13 ранены. А самая сложная обстановка остается на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора відбулося два ворожі обстріли поблизу селища Новознованівка Попаснянського району. Донецький напрямок. Найбільш активні бойові дії розгорнулися в Авдіївській промзоні та на околицях Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку по наших позиціях у Красногорівці, Мар'їнці та на ділянці фронту Гнутова-Широкіна було випущено понад 120 мін різного калібру.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Гурловки, Донецка, Докучаевска и Синоватой Еленовки. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 18 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Логвиново, Лозовое, Сокольники, Калиновка, Калиново, Хрящеватое и Береговое. В Торецке Донецкой области прошлой ночью около 100 местных жителей пытались блокировать передвижение украинских военных по городу. Об этом сообщил начальник полиции Донеччины Вячеслав Броськин. По сообщению, митинг состоял, цитирую, «из числа ранее судимых и людей в состоянии алкогольного опьянения». Зачинщики волнений были доставлены в отделение полиции. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. До утра в Торецке было организовано усиленное патрулирование. На данный момент ситуация остается спокойной и контролируемой. Более подробно об этом слушайте далее в нашей программе. В Северодонецке председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу номер 114 Евгений Байрамов потерял глаз в результате избиения. Как сообщает полиция, это произошло вечером возле подъезда дома пострадавшего. Полиция установила, что двое неизвестных нанесли телесные повреждения главе окружной избирательной комиссии. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Центральной городской больницы Северодонецка. На горе Карачун начался монтаж новой телебашни. Об этом в своем твиттер сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. В мае Мининформполитики сообщила, что новая башня готова к установке. Башня обеспечит доступ к украинским медиа для жителей значительной части Северной Донеччины. Как известно, телебашня на Карачуне упала вследствие боевых действий.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Восстановлению Донбасса и притоку инвестиций мешает угроза боевых действий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, находясь в Славянске Донецкой области. Визит главы приурочен ко второй годовщине освобождения города от сепаратистов. Мероприятие проходит на Соборной площади, где собрались местные жители и военные, которые принимали участие в освобождении города. Также ожидается парад военной техники. Горожане отмечают, что в Славянск прибыли военные колонны, бронеавтомобилей, артиллерийские орудия и БМП. Вместе с тем, с самого утра в Славянске были усилены меры безопасности. Улицы постоянно патрулируются правоохранителями, а вход на Соборную площадь сейчас возможен только через рамки металлодетекторов. Главу государства ждали к полудню, но прибыл он к 2 часам дня. Подробнее о визите президента Украины нам расскажет наш корреспондент Кристина Терещенко. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Кристина.
Здравствуйте, да. Как вы сказали уже ранее, изначально праздничный митинг анонсировался на 11:30, но начался он около часа дня. Несмотря на довольно-таки жаркую погоду, люди выстояли, пришло около 150 человек. Что касается речи президента, он упомянул об информационной войне и дал обещание восстановить разрушенную во время боевых действий телевышку на горе Карачун в течение 2 месяцев. Далее прошу прямую речь.
Уже через 2 месяці телевежа має бути відбудована, і більше терміну я не даю. І гроші для цього мають бути знайдені, і передавачі. Оце право народу на правду. І ми це право маємо захистити. І це стосується не лише гори Карачун чи Слов'янський Краматорськ. Це право всього Донбасу. В тому числі і право мешканців окупованих територій. Бо гібридна війна, тим справжньою, відкритою, веде потужну інформаційну диверсію. І ми не допустимо цього зробити.
Кристина, скажіть, а як зустріли главу государства в місті? Доброжелательно, не дуже?
Да, в целом, по словам людей, президент произвел на них положительное довольно-таки впечатление. Также еще добавлю, что после своей речи Петр Алексеевич подошел к военным, поблагодарил их за освобождение города и пообщался с жителями Славянска, пообещав им скорое освобождение оккупированных территорий, а люди, в свою очередь, пожаловались ему на бедность и просили разобраться с отменами выплат для переселенцев. Вот в целом где-то так.
Спасибо за комментарий. Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент в Славянске Кристина Терещенко. Пойдет ли Порошенко на второй срок и когда состоятся выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? И об этом не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Руководитель парламентской фракции БПП анонсировал на днях желание действующего главы государства пойти на второй президентский срок. Сенсации в этом заявлении нет, однако это скорее очередное напоминание о большой проблеме для украинцев и страны, пишет газета по-украински. Как утверждает издание, за 2 года после триумфальной победы Петр Порошенко потерял доверие подавляющего большинства избирателей. Президент не выполнил почти ничего из того, что обещал. Власти государства не стали жить по-новому. Они коррумпированы и неэффективны. Пытаясь регулировать ситуацию на Донбассе, Порошенко попал в Минский капкан. Ухудшается уровень жизни людей. Поэтому, как пишет издание, даже нынешнее его президентство составляет постоянную угрозу дестабилизации и социального взрыва. С одной стороны, Владимир Путин говорит о том, что хочет видеть в лице Украины доброго соседа, а с другой, военная поддержка ЛДНР не ослабевает. Судя по всему, примирительная риторика российского президента ограничится тем, чем она есть, словами, убеждает эксперт нового времени. Тем не менее, по его словам, для Путина содержание Донбасса очень большая проблема, в том числе экономическая. Примерно 125 миллионов рублей в месяц тратятся на поддержку населения непризнанных анклавов Донбасса. Выплаты зарплат, пенсионного обеспечения и прочие расходы. Несложно сообразить, что за год эта цифра вырастает примерно до миллиарда долларов. Учитывая, что нужно также кормить Крым, содержать Чеченскую республику, вести войну в Сирии, денег не хватает. Исходя из этого, российскому руководству хотелось бы, цитирую, «запихнуть Донбасс за шиворот Украине, как горячую картошку, чтобы она платила за газ, поставляемый в так называемые ДНР-ЛНР, а политические решения принимались бы донбасскими руководителями при поддержке и защите Кремля». У народных избранников осталось две пленарные недели, чтобы проголосовать пакет законов МВФ и решить судьбу ЦИКа до промежуточных выборов на 7 мажоритарных округах. По календарному плану, последний пленарный день у депутатов 15 июля, после чего они отправятся на летние каникулы до сентября, пишет газета «Сегодня». Правда, по словам спикера Андрея Порубия, текущую весенне-летнюю сессию депутаты могут и не закрыть, если вдруг придется голосовать за важные законы. Среди таких – закон о выборах на Донбассе. Порубий не исключает его регистрации и даже внесения в повестку дня, но шансов на его принятие, по словам председателя Верховной Рады и депутатов, нет. По мнению эксперта, принятие закона о выборах на Донбассе во многом будет зависеть от позиции США и ЕС. Об этом будет идти речь на саммите НАТО в Варшаве.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей лидеры сепаратистских группировок заявляют о желании провести предварительное голосование. По их словам, такие своеобразные праймерис позволят определить кандидатов для участия в будущих выборах. Представители сепаратистских группировок обвинили Киев в нежелании проводить на Донбассе местные выборы, однако рассчитывают в этом вопросе на давление западных стран. Украинские политологи рассматривают заявление сепаратистов как очередной элемент политического шантажа Украины. К тому же эти выборы будут иметь такой же юридический статус, как проведенный весной 2014 года на Донбассе референдум. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Информация о проведении праймарис на неподконтрольных территориях Донбасса появилась практически синхронно в СМИ, контролируемых группировками ЛНР и ДНР. Лидеры сепаратистов решили провести предварительное голосование, чтобы выявить наиболее рейтинговых кандидатов для будущих местных выборов. Впрочем, по словам одного из лидеров группировки ДНР Дениса Пушилина, победить в предварительном голосовании смогут только кандидаты определенных взглядов.
Американцы, европейцы заставят рано или поздно Киев проводить выборы. Соответственно, нас должны представлять самые лучшие и действительно люди наших взглядов.
Такое предварительное голосование не будет иметь никакой законной силы. Такое мнение выразил адвокат Игорь Чудовский. По его словам, праймарис будет таким же незаконным, как и проведенный весной 2014 года референдум. Также это противоречит Минским соглашениям.
Существует единый план, который подтвержден и подписан всеми сторонами. А именно, вывод российской армии, взятие под контроль российских Украины. Внесение в Конституцию изменений после этого проведения выборов с участием украинских политических сил.
Проведение праймарис на неподконтрольных территориях – не что иное, как элемент политического шантажа Украины, считает политолог Дмитрий Снегирев. По его словам, политическое давление на государство всегда усиливается после неудачных попыток раскачать ситуацию боевыми действиями на линии соприкосновения или перед проведением каких-либо переговоров, которые касаются ситуации на Донбассе. На этот раз, по мнению Дмитрия Снегирева, масло в огонь подлили и некоторые заявления западных лидеров.
А якщо подивимося, це поєднання взагалі воно йде, скажімо, з заявами так званих наших західних партнерів, взагалі Саркозі, і можна згадати і пана Квасневського. Тобто створюється загальний фон, коли Україну просто змушують пристати на пропозицію Кремля щодо протягнення через Верховну Раду закону про вибори на тимчасово окупованих територіях.
Когда, а также по каким законам и правилам могут пройти праймарис на подконтрольной сепаратистам территории, пока не известно. Также заявления лидеров группировок ЛНР и ДНР официальные власти Украины не комментируют. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Отделение полиции Торецк Донецкой области поднято по тревоге. Причиной стало то, что в городе сотни людей перекрыло дорогу украинским военным. В областной полиции заявили, что зачинщиками саботажа стали бывшие заключенные, а большинство протестующих были пьяны. Кроме того, в полиции подстрекателями беспорядков назвали донецких сепаратистов. Как развивались события в Торецке, в сюжете Ирины Горбасевой.
В полиции рассказали, ночью группа людей из числа ранее судимых, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала массовые беспорядки в Торецке. Местные жители перекрыли дорогу, препятствуя продвижению военной техники. О ситуации в Торецке рассказал пресс-офицер полиции области Павел Дьяченко.
Приблизительное количество было изначально 100 человек, но потом увеличилось до 200. Личный состав Торецкого отделения полиции был поднят по тревоге по указанию начальника главка полиции Вячеслава Брускина. Самые активные зачинщики, которые, ну, по предварительным данным, пребывали в состоянии алкогольного опьянения, это 8 человек, были задержаны. Вся ситуация, с условным блокированием дороги закончилась примерно в 22 часа 30 минут, то есть проезжая часть была разблокирована, и местные жители покинули данный участок.
В прошлом году подобные протесты уже были, рассказал житель Торецка, свидетель происшествия Владимир Елец. Протестуют в городе обычно после обстрелов.
Ну, это же уже как бы у нас традиционно. В прошлом году точно такой же сценарий. Вообще один к одному, ровно год назад пошел. Обстрел по городу, то есть попадание в жилые кварталы. На следующий день выходят организованные громкоговорители и начинают такую тематику. Вот убирайтесь военные отсюда, чтобы по нам не попадали. Пошел год, и точно такое же повторение. Стоят военные в городе, военные машина и две машины. И громкоговорящие жители начинают возмущаться. Это 10 часов вечера, в 11 часов. То есть людей на улицах уже фактически нет, но тем не менее это происходит громко, а там рядом ганделыки всякие. Я вам честно скажу, половина была под пивом конкретно. Вот. И начинают заводить друг друга, знаете как. Вот, из-за вас нас бомбят, из-за вас мы не спим. Но они кидались на военных. Почему вызвали милицию?
Со слов очевидцев и полиции, городской голова Торецка Владимир Слепцов находился на месте как сторонний наблюдатель. Комментировать произошедшее отказался и управляющий делами горсовета Александр Андрусенко. 8 нарушителей были доставлены в местное отделение милиции, где на них были составлены административные протоколы за злостное невыполнение требований работника полиции, которые выполняли свои обязанности по охране общественного порядка. На настоящий момент материалы направлены в суд. Уже сегодня пройдет судебное заседание, на котором будут рассмотрены составленные протоколы и выбрана мера пресечения в отношении нарушителей. Все они сейчас находятся на свободе. В настоящее время ситуация в городе стабильная. Город патрулируется усиленными нарядами как пешей, так и автомобильной полиции во избежание дальнейших беспорядков. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. И сейчас вернемся к Славянску, куда сегодня прибыл президент Украины. Активисты из 5 городов Донбасса приняли решение отметить 2-летнюю годовщину освобождения Славянска не по президентской программе. Они устроили автопробег по памятным местам боев 2-летней давности, в частности, по бывшим блокпостам. В пробеге приняли участие активисты из Славянска, Дружковки, Лисичанска, Краматорска и Северодонецка. Как прошел автопробег, нам расскажет наш корреспондент Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, где именно побывали активисты и почему они решили посетить памятные места 2-летней давности отдельно от главы государства?
Я тоже задавал им этот вопрос, почему они решили провести свое мероприятие отдельно от официального визита Порошенко. Мне ответили, что никакого политического подтекста здесь нет. Свой патриотический автопробег они планировали давно, а вот о визите Порошенко узнали уже поздно, и поэтому решили не менять свои планы. Активисты посетили места боев, те места, где погибли украинские военные, которые были на подступах к Славянску. В частности, это была гора Карачун, это поселок Андреевка у подножия этой горы. Также был блокпост в районе Ставков Донрыбкомбината. Вот. Кроме того, был блокпост между Славянском и Краматорском. Кстати, там произошел митинг. На месте этого бывшего блокпоста наградили военных, которые в то время защищали блокпост. Кроме всего прочего, отметили также родителей погибших солдат. Всего было приблизительно около 100 машин. Нужно сказать, что все-таки активисты пересеклись с кортежем Порошенко. Это произошло на месте бывшего блокпоста в поселке Андреевка. Ну, насколько я слышал, один из водителей даже просигналил колонии активистов. Ну, на этом все закончилось. Возможно, люди ждали, что Порошенко остановится, но этого не произошло.
Сергей, вы сами житель Славянска. Скажите, вы помните времена оккупации и можете ли сказать, как изменился этот город через 2 года после освобождения, ваши личные впечатления?
Да, я помню времена оккупации. Это было время, когда ты не знал, что тебя ждет утром, постучат ли к тебе в дверь, заберут ли тебя в подвал, или ты будешь жить дальше. Это было время, когда мы жили без воды, без света. Но зато многие люди радовались, что к нам пришел русский мир. Я прекрасно помню момент, когда над нашим городом сбили самолет разведчик Ан-30. Я тогда гулял со своим 2-летним сыном. И когда ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса попала в правый двигатель самолета, в городе была тишина, и потом отчетливо был слышен крик радости. Кричали соседи, которые живут со мной в одном доме. Люди радовались тому, что ракета попала именно в украинский самолет. Вот, ну, прошло 2 года. Когда вот мы ехали автопробегом, конечно, было большинство людей, которые нас приветствовали, махали нам руками, но были те люди, которые буквально крутили пальцем у виска, возмущались. То есть остались еще те люди, которые ждут прихода русского мира. Но многие об этом молчат, потому что боятся. Но, тем не менее, город развивается. Спустя 2 года после освобождения здесь развивается большое количество культурных инициатив, развиваются патриотические организации. Есть много молодежи, которая понимает, что Украина – это их родина. Вот. И все-таки общество стремится контролировать власть. Нужно сказать, что в Славянске у власти сейчас представители оппозиционного блока, но, тем не менее, здесь развивается гражданское общество, и представители этого гражданского общества сейчас стремятся законными методами контролировать власть. Ну, это очень приятно на самом деле, потому что это огромный контраст с теми временами, когда здесь была партия регионов 2 года назад.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Сергей Горбатенко.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Похищение людей, удержание заложников, пытки и казни без суда и следствия. По словам правозащитников, это будни охваченного войной Донбасса последних 2 лет. У Украины нет опыта, чтобы расследовать эти преступления. Более того, по данным ООН, незаконное удержание и пытки сепаратистов практикует и украинская сторона, что серьезно подрывает доверие Запада к воюющей стране. Для того, чтобы люди по обе стороны линии разграничения могли сообщать о нарушениях прав человека на Донбассе, украинские правозащитники создали специальный сайт. О том, куда и зачем обращаться людям по обе стороны линии разграничения на Донбассе, если они стали свидетелями похищения, незаконного удержания, пыток или казни без суда, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях Владимир Щербаченко, координатор коалиции «Справедливость ради мира» на Донбассе, а также Юлия Красильникова, активистка гражданской инициативы «Восток СОС». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в день праздника, исламского праздника Ураза Байрал, мусульмане организованно уезжают из-за военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил муфтий духовного управления мусульман Украины УММА шейх Саид Исмагилов. Так, турки-месхетинцы, проживавшие под Славянском в большинстве своем, эмигрировали в Турцию. Это государство в целом планирует принять 3000 соотечественников-беженцев из Украины. В то же время мусульмане украинского происхождения вынуждены решать свои проблемы самостоятельно. С чем сталкиваются украинские мусульмане вследствие вооруженного конфликта на Донбассе, рассказал сам Саид Исмагилов. С ним пообщалась Дарья Карания.
Точных данных о количестве покинувших Донбасс мусульман нет. Известно лишь, что из региона выехало несколько тысяч представителей мусульманской общины, рассказывает Саид Исмагилов.
Точное количество переселенцев из Донбасса мусульман мне неизвестно. Знаю, что это несколько тысяч человек. Среди них, конечно, это большая, значительная часть переселенцев именно с оккупированной территории. Ну и плюс не стоит забывать то, что турки-месхетинцы, которые жили в Славянске, они переселились практически полным составом в Турцию. У нас произошел значительный отток мусульман из Украины.
По словам муфтия, он и его община до последнего пытались донести до земляков, что место Донбасса в единой Украине.
Мы принимали участие в митингах в Донецке за целостность и единство Украины, против войны, против разделения страны. А потом, когда уже летом город был полностью оккупирован, там последним островком оставался молитвенный марафон. Собирались представители разных религий и конфессий для того, чтобы попытаться показать горожанам, что они не правы. Молились по-разному, взывали к людям на разных языках, можно даже так сказать. Несколько раз этот молитвенный марафон разгоняли, громили, людей арестовывали, били.
Когда оставаться в городе стало невозможно, Саид выехал с пустыми руками. Как тогда казалось муфтию, выезжает он на короткое время.
Собрался, сел на обыкновенный рейсовый автобус среди людей, оделся в самую обыкновенную одежду, там джинсы, рубашка, ехал с пустыми руками. На блокпосту меня очень внимательно проверяли, судя по всему, была уже наводка на то, чтобы меня задержать. Но тогда еще не было на руках у сепаратистов на блокпостах никаких списков. И они так визуально проверяли паспорта, раз заставили раздеться до пояса, то есть когда вывели из автобуса. Внимательно пересмотрели все вещи. Но в конце-то концов разрешили проехать. Вот таким образом я в начале сентября выехал из Донецка и больше уже не возвращался.
Но выехали далеко не все. Саид Исмагилов говорит о том, что сильных репрессий на неподконтрольных территориях в отношении мусульман нет. Больше всего страдают представители христианских конфессий, которых сепаратисты назвали сектантами. Однако мусульманская община на постоянном контроле у спецслужб так называемых ДНР.
Что касается людей, которые остались на оккупированной территории, то там продолжают практически во всех городах Донбасса функционировать мусульманские общины и мечети. Мусульмане находятся под достаточно жестким контролем коллаборантов на оккупированной территории. Явных репрессий, как, например, были в отношении протестантских церквей, пока не наблюдается. Однако постоянная работа так называемых органов НГБ, НКВД ведется. Она выражается в том, что проверяют общины, священнослужителей, инструктируют их относительно того, чтобы они ничего не говорили в своих проповедях про Украину, не молились за Украину и так далее. А в некоторых общинах были произведены обыски и аресты.
Сейчас Исаид и его прихожане смирились с тем, что вернуться в свои дома они смогут еще не скоро, если смогут вообще. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
История, личность, Владимир Бахтов.
Заслуженный художник Украины, изобретатель техники гелиографити Владимир Бахтов родился в небольшом шахтерском городке Золотое в Луганской области. У молодого Бахтова было две мечты – стать художником и жить у моря, которые он осуществил, поступив на художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института. Позже он переехал в Николаев и здесь начал творить. Начинал как график, а уже с 1995 года в сотрудничестве со своей супругой Татьяной Владимир Бахтов последовательно исследует археологические ландшафты юга Украины. Так появилась идея реконструкции пространства, целью которого стало создание художественных версий утраченного пространства древнегреческих городов, сохранившихся до нашего времени лишь в руинах. Гелиографити создаются в период полнолуния, когда окружающий ландшафт освещен естественным светом Луны. Горящим факелом в пространстве древнего города рисуются архитектурные сооружения, некогда, возможно, там существовавшие. Храмы, алтари, общественные здания, жилые кварталы, оставшиеся в большинстве случаев на уровне фундаментов или в реконструкциях археологов с фиксацией этого процесса на фотопленке. На протяжении 3 лет чета Бахтовых, используя метод гелиографити, реконструировала почти все важные архитектурные сооружения Ольвии и отправилась дальше, за пределы этого древнего города, с программой реконструкции максимального количества античных археологических объектов, создавая гелиографити херсонесских и прочих античных сооружений юга Украины. Таким образом, реконструкция пространства Ойкумены продолжается и сейчас.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Последние новости». О них расскажет Егор Устинов.
Горняки на трех шахтах госпредприятия «Середовуголь» отказались спускаться в забой, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Также он сообщил, что горняки объявили голодовку. Утром, по сообщению, на площади под админзданием собрались горняки шахт, входящих в состав «Середовугля». Уполномоченные бастующих шахтеров намерены завтра встретиться с руководителями Минэнерго и Кабмина Украины, чтобы поднять перед ними наболевшие вопросы о выплате задолженности по зарплате, реализации добытого угля и своевременных расчетах за него государственной компанией «Уголь Украины». Полиция рассматривает две основные версии в отношении нападения на председателя окружной избирательной комиссии одномандатного округа номер 114 Евгения Байрамова. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления национальной полиции в Луганской области заявил начальник Северодонецкого отдела полиции Виталий Коваленко. По его словам, первая версия связана с его профессиональной деятельностью, вторая – с возможными конфликтами бытового характера. Как сообщалось ранее, неизвестные напали и жестоко избили председателя окружной избирательной комиссии Евгения Байрамова. По словам медиков, пострадавший потерял правый глаз, серьезных повреждений мозга нет. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, осуждающую аннексию России и украинского Крыма. Об этом сообщила в своем твиттер пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. В документе осуждаются репрессивные меры со стороны де-факто власти против Меджлиса крымско-татарского народа и его руководителей, а также жесткие ограничения свободы мирных собраний, распространяющихся в том числе и на традиционные мероприятия. Российская делегация ранее отказалась участвовать в обсуждении проекта резолюции и покинула зал заседаний. Для обеспечения полного покрытия трансляции украинских телеканалов в Донецкой области необходимо дополнительно установить еще две башни, помимо той, которая будет находиться на горе Карачун. Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стейц, сообщает пресс-служба главы украинского государства. В то же время Юрий Стейц сообщил, что в Луганской области ведутся работы по установке одной радиотелевизионной башни, которая была передана Украине американскими партнерами. Ранее сообщалось, что на горе Карачун Донецкой области ведутся восстановительные работы для установки телевышки.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить, куда и зачем обращаться людям по обе стороны линии разграничения на Донбассе, если они стали свидетелями нарушение прав человека там, а насколько известно, по данным правозащитников, сейчас там очень часто нарушаются права человека. Для этого мы пригласили в студию координатора коалиции «Справедливость ради мира» на Донбассе Владимира Щербаченко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ваша коалиция объединяет около 17, да, если я не ошибаюсь, правозащитных организаций.
Правильно, 17.
И представительница одной из этих правозащитных организаций, активистка гражданской инициативы «Восток СОС» Юлия Красильникова. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о вашем сайте. Вот 1 июля вы презентовали сайт. Для чего он создан?
Ну, ідея сайту була така, щоб зібрати на одному інформаційному ресурсі основну інформацію про порушення прав людини, які відбуваються в ході збройного конфлікту, постійно оновлювати цю інформацію. Це якби одна мета сайту, а друга мета для того, щоб дати можливість через сайт, через спеціальну форму людям, які стикалися з порушеннями або були свідками, повідомляти цю інформацію нам, і ми б її принаймні документували, і в залежності від того, ну, що людина якби хоче, передаючи нам цю інформацію, ми можемо вже там і правову допомогу надати, і передати цю інформацію в міжнародні інституції, якщо людина згодна, в правоохоронні органи.
Владимир, а о каких правонарушеннях прав человека идет речь? Если, допустим, человек в оккупированном сепаратистами Донецке стал свидетелем избиения, стал свидетелем какого-то там кражи, да, грубо говоря, а стоит ли об этом сообщать? Или вы только занимаетесь такими серьезными правонарушениями?
Ну, скажем так, побутова кража, напевно, нас не зацікавить, це не наш профіль, але, звичайно, такі порушення прав людини, як вбивства, катування, зґвалтування, в тому випадку, коли вони здійснюються представниками так званих органів влади, збройних формувань, які контролюють окуповані території, ну, або представниками органів влади з нашої сторони, з боку урядових структур чи добровольчих батальйонів. Якби ми очікуємо таку інформацію, або в тих випадках, коли людей позбавляють майна, ну, те, що в простонароді називається аджими. Тобто, просимо про такі випадки повідомляти.
Скажите, а на що люди, які можуть подати вот такі свідчення, можуть рассчитывать? Юлі, якщо вам теж є що по цьому поводу сказати, то есть, чоловік знаходиться, на окупованій території, ми зараз поговоримо об окупованій території, потім переключимося на нарушення прав чоловіка з української сторони. Там совершились преступления, зараз вот є Мінські договоренності, да, уже фактично 2 года там нет українського суверенітету на цих територіях. Есть ли у Украины какие-то механизмы, которые могут привлечь к ответственности людей, которые совершили эти пытки, да, незаконные удержания, или международные станции? Когда это возможно? Чтобы вот человек, допустим, простой человек, да, понимал, зачем ему это делать, зачем ему добиваться справедливости, возможно ли это справедливость в принципе? Вот вы правозащитники, есть ли такие механизмы, как добиться справедливости в условиях конфликта на Донбассе сейчас?
Ну, сейчас говорить о восстановлении справедливости и наказании виновных, к сожалению, еще очень рано, поэтому сейчас, когда мы говорим с людьми о том, что нужно фиксировать правонарушения, которые были совершены в отношении их, мы всегда говорим о том, что, ну, это фактически работа на перспективу, потому что если сейчас не зафиксировать эти правонарушения, не зафиксировать всю ту информацию, которую человек помнит, имена, фамилии, внешность, места, где его держали, что с ним делали, через год, два, три, пять, десять, может быть, пройдет лет, человек не сможет этого рассказать. Он не будет помнить значительной доли того, что с ним происходило. Он не сможет доказать, что это с ним действительно такое было. Он уже не найдет свидетелей этого правонарушения. Поэтому очень важно сейчас все это фиксировать, максимально собирать в какую-то более-менее системную базу, чтобы потом это можно было использовать для расследования и для восстановления справедливости. И по-хорошему это должны были бы делать правоохранительные органы, но, к сожалению, как раз-таки в таких ситуациях, особенно все, что касается гражданских лиц, правоохранительные органы стараются избегать ответственности и разводят руками, говоря, что на неподконтрольной территории расследования вести они не могут, поэтому они не хотят даже принимать в работу заявление о преступлении.
То есть полностью пропускают эти свидетельства, а в будущем это будут расследовать международные суды, украинские суды, как вы думаете?
Ну, існує практика світова, тобто всі випадки, очевидно, міжнародні інстанції розслідувати не зможуть, але тобто, і покарати злочинців всіх, наприклад, судити їх всіх в Газі не будуть. Там будуть під судом тільки ті люди, ну, фактично, це люди, які санкціонували, очолювали. А питання притягнення, ну, основної маси злочинців, людей, які гвалтували, вбивали, катували людей, там, позбавляли майна, то це питання української системи правосуддя, і ну, рано чи пізно вона змушена буде цим зайнятися, як під впливом самих громадян, так ми сподіваємося, і під впливом міжнародної спільноти.
Тобто ви збираєте зараз свідчення, які стануть основами для уголовних діл в будущем, коли вернеться український суверенітет на непідконтрольну частину Донбасу, і цим займуться вже українські слідчі, українські суди. Правильно розумію?
І міжнародні слідчі, ми сподіваємося, що міжнародний кримінальний суд, він все-таки відкриє провадження по Україні, і відповідно будуть надіслані сюди прокурори, слідчі, які будуть збирати, перевіряти ті первинні дані, які зібрані нами, і проводити якісь додаткові слідчі дії.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях координатор коалиции «Справедливость ради мира» на Донбассе Владимир Щербаченко и активистка гражданской инициативы «Восток СОС» Юлия Красильникова. Мы говорим о том, куда и зачем людям сообщать о нарушениях прав человека на Донбассе. Вот говорим о том, что создали специальный сайт, мы уже говорим сайт. Скажите, как его найти? Мы обязательно продублируем адрес этого сайта на нашей странице в интернете и на странице в социальных сетях. Но вот можете озвучить просто, как его отыскать, этот сайт, что нужно?
Ну, найпростіший спосіб це набрати «Справедливість ради миру на Донбасі» в пошуковій системі. І якби першим рядком буде сайт коаліції. Ну, тих, хто може по літерах записувати чи запам'ятовувати, адреса сайту gfp.org.ua. Тобто доволі проста.
Вы можете посоветовать людям, как правильно, там есть специальная форма, да, я заходил на этот сайт, как правильно заполнять свидетельство о нарушениях прав человека на Донбассе? Что увеличивает шансы на то, чтобы о преступлении, да, потом было легче расследовать? Это фотоматериалы, это свидетельство. Если, допустим, я был просто, я увидел это преступление, да, но не было свидетелей, либо люди боятся об этом говорить, я не успел это записать на видеокамеру, на фотокамеру, есть ли шанс на то, что будет восстановлена справедливость в этом случае или нет?
Ну, будь-які свідчення дуже важливі. Тобто, як повідомити, ви відкриваєте головну сторінку сайту, там на головній сторінці сайту є ну, такий напис «Повідомити про злочин». Натискаєте і переходите на форму, там кілька полів досить простих, які заповнюються. Власне, на першому етапі, що необхідно зробити, це просто описати ситуацію, те, що ви бачили, чи те, що відбулося з вами. Звичайно, якщо є певні документи, свідчення, фотографії, відео, їх можна приєднати до цієї форми і відправити. Можна вказати там контактні дані. Після того, як це буде отримано, ми будемо зв'язуватись з заявником, перевіряти цю інформацію. Якщо в формі так само є можливість вказати, чи потрібна вам допомога, і яка саме, і ми спробуємо цю допомогу надати. Ось. І ми цю інформацію перевіряємо, у нас є своя база даних, де збираються, і, тобто, звичайно, є такий процес, він називається тріангуляція, перевірка з трьох незалежних джерел. Коли є можливість, ми це робимо.
А как ви можете проверить что-то? Я как раз хотел об этом спросить, потому что сейчас идет гибридная война, да, по мнению Украины, и в этом огромную роль играет информационная война. Люди могут специально или не специально вводить правозащитника в заблуждение, какого-нибудь, вспомню, да, распятого мальчика, да, то есть об этом может сказать человек. Как вы можете проверить что-то, если, ну, на неподконтрольной части Донбасса, к примеру, есть ли такие возможности, вариации, может быть, в будущем?
Ну, возможно, в будущем это будет делать легче, потому что будет доступ к территориям, к местам, к части свидетелей. Но сейчас то, что мы делаем, это, во-первых, ну, если человек, например, удерживается долгое время в плену, то, скорее всего, его искали родственники. Об этом могла быть информация в СМИ, то есть очень много информации в открытых источниках. Это первый вариант, как можно подтверждать факт. Второй вариант – это опрос свидетелей. То есть все люди, о которых человек упоминает, можно определять, поскольку у нас информации собрано довольно много, мы можем по тем людям, которые были в это же время, в этом же месте удерживались, можем опрашивать их, уточнять, был ли такой человек, как-то пересекались они или нет. Либо же часто человек сам называет, что его задержали там в каком-то месте, с ним кто-то находился, кто-то видел, кого-то забирали вместе с ним кого-то удерживали в камере. И, ну, вот такие всякие моменты, они помогают как бы...
Это анонимная информация вообще? Вот может ли человек, который пожаловался, доверять вам, да?
Да, я хотел как раз теж звернути увагу на питання безпеки, тобто ми гарантуємо анонімність тим людям, які не хочуть повідомляти, тому що є значна кількість людей, яка вважає за необхідне про це говорити, ну, і хоче це робити публічно. Що стосується механізму передачі на сайті, то він безпечний, тобто інформація з сайту передається одразу на, шифрується і передається на окремий сервер, де там певний період зберігається, потім передається ще в інше місце, знищується там, і аж потім якби дешифровується. Тобто, ну, скажімо, можливість того, що вона там буде вкрадена, чи щось з нею відбудеться, ну, невелика. І, ну, в свою чергу, тобто, ми теж ці дані дуже так ретельно зберігаємо, і в тих випадках, коли люди не хочуть розголошувати своє ім'я, якісь інші дані, по яких їх можна ідентифікувати, ми, звичайно, ну, не робимо. Безпека цих людей для нас першочерговим є завданням.
Ну, при опросе человека каждый раз мы спрашиваем, там есть несколько категорий использования информации, например, для СМИ, но без упоминания имени, некоторые готовы говорить публично, либо не говорить сами, но о них можно рассказывать, упоминая их имя. Можно говорить о них анонимно, можно говорить, искажая какие-то факты, чтобы невозможно было узнать человека. Потом, возможно, передача информации в международные организации, например, там, в мониторинговую миссию ООН для их отчетов. И, например, человек соглашается для такого формата передачи и распространения информации, но не разрешает там как-то в СМИ передавать. И то есть с каждым человеком согласовывается, до какого этапа его информация может быть публичной. Пока человек не дает своего согласия, никуда информация о том, что он нам рассказал, не выходит.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Владимир Щербаченко, координатор коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе», а также активистка гражданской инициативы «Восток СОС» Юлия Красильникова. Мы говорим о том, куда людям обращаться для того, чтобы засвидетельствовать о нарушениях прав человека по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Вот как раз подходим к этому вопросу. Есть ли у вас информация, данные, жалуются ли вам люди о том, что по украинскую, да, относительно стороны, если так можно назвать, линии разграничения нарушаются права человека? Если вот не в общем, а в частном, если можно, есть о чем сказать, да, насколько это масштабное явление?
Ну, такие случаи есть, и мы их также фиксируем, и с ними работаем, и по ним также подаем заявление о преступлении в милицию, помогаем людям как бы зафиксировать это и требовать расследования. О цифрах мне сложно говорить, я не знаю, может быть.
Я теж не назву цифру. Я можу сказати загалом, тобто просто порівняти ситуацію на підконтрольній Україні території, там. Тобто люди, які живуть на окупованому Донбасі, в абсолютно інших умовах знаходяться, не позбавлені будь-якої можливості фактично захистити себе в правовому полі. Тобто людину в будь-який момент можуть вбити, викрасти, катувати, зґвалтувати, забрати майно.
І ніхто об этом не узнає.
Ніхто не узнає, і захистити себе фактично не можна. В Україну, тобто ми живемо тут не в ідеальній системі, але є незалежні ЗМІ, громадські організації, різні правоохоронні органи, прокуратура, є міжнародні інституції, принаймні людині є куди піти, тобто вибір, там такого немає, тому все це породжує просто свавілля. Звичайно, ну, на українській території теж здійснюються злочини.
Но вот я хочу сказать про конкретный момент, да, в мае в Украине была делегация подкомитета ООН по вопросам предупреждения пыток. Делегация заявила о том, что они уехали из Украины раньше, потому что СБУ якобы не допустила их в СИЗО, где якобы пытают сепаратистов. И вот они даже описали предположительный алгоритм, да, с каким работает СБУ. Они обвиняют человека по 110 статье, это обвинение в сепаратизме, потом человек подписывает какое-то письменное, да, соглашение о том, что его обменяют, с него снимают обвинение, и он непонятно на каких юридических обоснованиях содержится в СИЗО, и там якобы их пытают, и туда не пустили наблюдатели ООН. Вы можете подтвердить или опровергнуть вот такую информацию?
Ну, я ничего не могу сказать по именно этим местам, но, к сожалению, да, таким образом работает эта, скажем так, грубо говоря, система в Украине. К сожалению, никоим образом юридически ситуация с вооруженным конфликтом и факт наличия пленных не было адаптирована под украинские реалии в каком-то правовом поле. То есть фактически, когда на неподконтрольных территориях берут в заложники либо же гражданских лиц, либо же военные в большом количестве попадали в плен и требуют какого-то обмена, юридически Украина не может отдавать тех людей, которые находятся под следствием. И, ну, действительно, таким образом это работает.
С них в ручном режиме снимают просто обвинения, то есть вот такое происходит, да?
Ну, да.
И мене, чесно кажучи, дивує, чому правоохоронні органи і взагалі парламент до сих пір не врегулювали таку ситуацію. Ми не єдина країна в світі, яка веде війну. І, очевидно, є правові механізми, які б дозволяли все-таки нам обмінювати наших громадян на, ну, не теж не наших громадян, але які хочуть бути по інший бік кордону. Це дуже важливо зробити. І...
Давайте послухаємо, що нам сказав Олександр Ткачук, руководитель апарата глави СБУ, по факту вот таких де-факто українських Гуантанамо в підчиненні СБУ.
Ко всем следственным изоляторам службы безопасности Украины и другим местам, где могут содержаться люди под стражей, им был предоставлен полный доступ. Что они хотели? Они приехали в район проведения антитеррористической операции, подошли к одному из районных отделов, где находятся наши сотрудники, которые несут боевое дежурство, и хотели пройти на территорию этого режимного объекта. Это объект режимный, потому что там находится оружие, там находится технические средства, которые являются секретными. И там, на территории этого объекта, обрабатывается информация с ограниченным доступом, то есть, опять же, секретная информация. И они хотели, чтобы их пропустили на территорию этого объекта. Этот объект не является местом, где содержатся или могут содержаться там задержанные сепаратисты или не сепаратисты, там преступники, подозреваемые и так далее. То есть доступ ко всем задержанным, к которым они хотели, им был предоставлен. Они сократили на один день на свой визит, не на неделю, там даже не на три дня, а 24 часа был сокращен визит. Они должны были уезжать 26 мая, они уехали 25 мая и сделали из этого очень громкое заявление.
Это был Александр Ткачук, руководитель аппарата главы СБУ. Как вы прокомментируете, что их не пустили, их допустили ко всем СИЗО, не пустили туда, потому что там, это было, насколько я понимаю, там где-то около Мариуполя, да, это стратегически важный объект. Это...
Ну, складно говорити, не знаючи конкретно про яке місце йде мова. Ну, я можу сказати, що я особисто був свідком... Ну, бачив, як виглядають подібні місця в підвалах деяких управлінь СБУ. Людей я там, звичайно, не бачив, але схоже на те, що там, ну, на якийсь час, можливо, утримують людей. Ось. І, ну, я хотів повернутися не скільки, от мова про конкретний випадок там, ці доповідачі уїхали на один день раніше. Тобто мова йде про систему, те, про що говорила Юля, про те, що створюється так званий обмінний цей фонд, і потім цих сепаратистів обмінюють на українських військових чи цивільних, які там утримуються. Тобто цю процедуру треба врегулювати, ввести в правове поле. І тоді подібні питання відпадуть самі собою.
Но сам факт существования СИЗО, СБУ, это не совсем законно, так понимаю. Почему я на этом акцентирую? Потому что для того, чтобы Украина была достойным союзником Запада, да, она должна добиться уважения этого Запада, должна сама соблюдать эти права человека на своей территории. Вот вы, кто может проконтролировать СБУ в этом плане, в этом вопросе?
Ну, к сожалению, работа СБУ, она довольно закрыта, особенно в вопросах освобождения заложников. Как правило, СБУ принимает какую-то информацию, но совершенно не дает никакой обратной связи, то есть непонятно, ведутся какие-то действия, не ведутся, есть у них какая-то информация, нет, есть ли информация, где находится человек в списке, то есть они очень закрыты. И, ну, вообще, вот то, о чем говорил Владимир, очень важно, что мы находимся, собственно, и чем главным образом мы отличаемся от боевиков. Мы находимся в правовом государстве, и в котором должно действовать правовое поле. И, к сожалению, как бы об этом ни было больно и стыдно говорить, есть факты, когда люди пропадают на территории подконтрольной Украине, кого-то из них меняют, кого-то из них даже не меняют, и Украина должна признавать эти факты и должна что-то с этим делать. Либо выводить это в какое-то правовое поле, либо нарушать, либо наказывать тех, кто делает это незаконно.
Вы призываете обращаться, вот, в частности, на ваш сайт людей, которые подвергались пыткам в СБУ, да, или на подконтрольной Украине территории, и продвигать это дело дальше? То есть сейчас уже можно, да, людей привлекать к ответственности за это, в принципе?
Так, звичайно, ми подібні випадки фіксуємо, коли люди готові звертатись до правоохоронних органів українських чи домагатися правди через міжнародні структури, ми будемо таким людям допомагати. Вони всі громадяни України, вони всі заслуговують на абсолютно людське законне поводження.
І вони всі люди, перш за все. Це, про це важливо пам'ятати.
Ви вже от не, ну, не перший день займаєтесь документуванням преступлень на Донбасі. Скажіть, у вас вже образувався якийсь масив даних? Наскільки він великий? І що ви з ним робите?
Ми збираємо дані. Сказати конкретну кількість зафіксованих порушень складно, тому що в коаліції 17 організацій. Ми видали в минулому році всі організації спільно звіт «Ті, що пережили пекло» про місця несвободи. В цьому році ми готуємо зараз звіт про залучення дітей до незаконних збройних формувань і про факти гендерного насильства. Ну, плюс ще у кожної організації є свої власні проекти, там, по яким збирається інформація.
Ну, для отчета «Те, що пережили пекло» было опрошено более 150 человек. Вот наша организация одна из 17, у нас на сейчас около 80 интервью с людьми, которые пережили пытки или насилие в отношении себя. Соответственно, ну, уже где-то около 300, если не больше.
Я, наверное, думаю, да, больше, насправді, таких випадків.
Это вот то, что удалось собрать в рамках работы коалиции.
Будем надеяться, что вот этим свидетельствам, этим делам будет дан ход, и особенно хочется надеяться, что уже сейчас начнут расследоваться дела, которые, преступления, которые были совершены на подконтрольной Украине территории. Спасибо вам, что пришли в студию. У нас в гостях были Владимир Щербаченко, координатор коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе», и Юлия Красильникова, активистка гражданской инициативы «Восток СОС». Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, Донецкая область.
В оккупированном Торезе остро возникла проблема сбыта угля, который добывается как на крупных шахтах, так и на многочисленных нелегальных шахтах-копанках. Добытый уголь накапливается в большие горы, сыплется через ограждения и заборы. Пожалуй, возобновление боев вдоль линии соприкосновения между ВСУ и боевиками ДНР разрушило традиционные схемы вывоза угля. Уголь поступал в Украину двумя главными путями – прямым через линию соприкосновения и окружным через Россию. Первый путь вывоза угля железнодорожный дорожными вагонами был возможен через станции Ясиноватая и Никитовка, что расположены на оккупированных территориях Донбасса. Именно там сейчас идут постоянные вооруженные столкновения и обстрелы. Гибнут военные и мирные люди. Второй путь, который пролегал через российскую территорию, также заблокирован. Самой России наш уголь не нужен, потому что добывается свой, более дешевый. Уголь стал главным товаром для оккупированного Тореза. Везде на столбах и заборах расклеены многочисленные объявления о продаже угля в ведрах, мешках, машинами, занесением его во двор, гарантированным качеством и скидками для пенсионеров. Нелегальные шахты все ближе подбираются к домам жителей Тореза. Уже можно видеть дыры копанки даже собственного балкона многоэтажки. По улице иногда проходят черные от угля шахтеры, которые прибегают домой на минутку покушать.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии», сейчас в студии со свежими новостями Егор Устинов.
Притоку инвестиций и восстановлению разрушенных конфликтов регионов Донбасса мешает угроза возобновления боевых действий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей речи в честь второй годовщины возвращения Славянска под контроль украинских войск в разгар конфликта на Донбассе. Президент заверил, что прилагает значительные усилия для установления мира на востоке Украины. Петр Порошенко также выразил убеждение, что установить мир на Донбассе удастся только политико-дипломатическим путем. Председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Горбуз считает, что избиение председателя 114-го окружного избирательного участка Евгения Байрамова ставит под вопрос проведение выборов на этом округе. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Горбуз добавил, что нападение на Байрамова содержит все признаки преступления и поручил правоохранителям провести всестороннее расследование обстоятельств инцидента и привлечь к ответственности всех виновных. Также он поручил органам исполнительной власти обеспечить безопасность участников избирательного процесса и организованного проведения выборов 17 июля. Горняки на трех шахтах госпредприятия «Селидовуголь» отказались спускаться в забой, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Также он сообщил, что горняки объявили голодовку. Уполномоченные бастующих шахтеров намерены завтра встретиться с руководителями Минэнерго и Кабмина Украины, чтобы поднять вопрос перед ними о наболевших темах. О выплате задолженности по зарплате, реализации добытого угля и своевременных расчетах за него государственной компанией «Уголь Украины».
Спасибо. Также напоминаю, друзья, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Значит, вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.